Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. В студии Алексей Пичугин. В гостях у Радио «Вера» сегодня адвокат, доцент Сретенской духовной семинарии, кандидат юридических наук Федор Куприянов. Говорим мы сегодня о соотнесении права и морали. Это такая вечная тема, которую мы уже давно, очень давно обсуждаем везде. Ну вот сегодня, чтобы как-то получше в этом вопросе разобраться, мы пригласили Федора. Давайте еще поговорим на такую тему, важную, как мне кажется, тем более, что мы затронули в первой половине нашей программы, смертная казнь. У нас в России введен мораторий, но мораторий ведь не означает полной отмены. Вот конкретный пример. Вот сейчас очень громкое дело было, банда, так называемая банда ГТА, которую, слава богу, удалось не так давно задержать. Естественно, то здесь, то там мы слышим в комментариях, где-то в интернете, как простые люди требуют, чтобы линчевали на площади, да, ну уж как минимум расстреляли где-то. Как здесь быть? Тут президент принимает какое-то окончательное решение. Или мораторий означает полное неприведение приговоров в исполнение?
Мораторий означает, что приговор может быть вынесен, но он не может быть исполнен. То есть, если человека приговорили к смертной казни, он будет ожидать ее. Если мораторий будет отменен, то приговор будет приведен в исполнение. Но у нас уже мораторий введен давно, уже более десятилетия, даже 20 лет у нас, по-моему, он, почти 20 лет он действует. И, соответственно, сейчас и таких приговоров-то, в общем-то, не выносит. Вопрос, нужно ли казнить человека, или же его можно приговорить там, к 25 годам тюрьмы, колонии строгого режима.
Я прошу прощения.
Вопрос открытый.
При этом даже президент своим личным решением не может этот мораторий нарушить.
Нарушить однократно нельзя, его можно только отменить.
Я просто помню...
Либо отменяют мораторий и приводят в исполнение все решения, все приговоры, либо он сохраняет.
Я просто помню, вот, к сожалению, без подробностей, как лет, ну, уже, наверное, больше 15 еще в ельцинское время, был прецедент, когда какого-то маньяка известного расстреляли.
Не могу никак это прокомментировать, вот, но могу сказать одно, что, в общем, 25 лет изоляции от общества – это достаточно серьезное наказание. Почему человек, к примеру, боится совершить то или иное преступление, особенно тяжкое преступление? Потому что на этом его жизнь закончится. Если говорить, что человек там в 35 лет совершил преступление, и он сядет на 25 лет, ну, большая часть его сознательной жизни пройдет в тюрьме. На мой взгляд, это вполне адекватное наказание. Он уже не сможет оттуда выйти. Его жизнь полностью изменится.
Но вот смертная казнь, она к чему больше относится? Понятно, что прописанная в законодательстве, она относится к сфере права.
Безусловно. Мораль в данном случае не играет какой-то роли, потому что это санкция. Помните, я говорил о том, что любая норма права, она состоит как из описания действий запрещенных, так и из санкции. Вот в данном случае, если говорить о морали, то там санкции-то нету, не более чем общественное порицание. Если же мы говорим о любой санкции, штраф, тюрьма, лишение свободы, да, или смертная казнь, это санкция. И тут же мы делаем вывод, что это норма права, но не морали.
А как быть в том случае, если гражданин страны, где смертная казнь не применяется, что-то такое сотворил в том государстве, где она очень даже в ходу?
Вот там его и приговорят, и даже приведут в исполнение это.
Несмотря на то, что он гражданин другой страны.
А вопрос, где он совершил преступление? Дело в том, что если гражданин совершил преступление в том или ином государстве, иностранным государством, то далее разрешается вопрос об экстрадиции. То есть его экстрадируют на родину, и тут судят по местному закону. Если соглашения об экстрадиции нету, если его не могут передать в то государство гражданину, которым он является, его будут судить по закону той страны, где он совершил преступление. И в этом случае его осудят и приведут в исполнение приговор по закону этой страны. Могу привести очень интересный пример. Мы знаем, что, например, курение травки разрешено в Голландии. Может ли российский гражданин приехать в Голландию и курить там марихуану? Чисто теоретически он может. и в Голландии его не привлекут к ответственности. Но если он снимет видео, приедет в Россию, выложит это видео и скажет, а я курил травку, то в данном... Или хранил ее, да, перевозил ее, вот я здесь покурил, туда перевез.
Это доказательством будет.
И это будет доказательством совершения преступления. Его в России начнут судить. Потому что по российскому законодательству он совершил преступление, он перевозил наркотики, он хранил наркотики, может быть, даже их распространял, если он раздавал своим друзьям, и они курили вместе.
Ну да, 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 это интересный, конечно, момент, но есть и другой. Мы же не так давно слышали все эти страшные в информационных выпусках сообщения о предполагаемой казни христиан в ближневосточных странах, в Эмиратах, по-моему, если не ошибаюсь, да, это было... Там, где христианства, в принципе, нет, и за него положена смертная казнь, а в таком случае, ну, как быть, если это... может ли человек потребовать, если вот речь идет о какой-то уже религиозной сфере, в религиозной плоскости, может ли он потребовать тогда просто покинуть страну, переехать туда, где христианство является религией?
Потребовать-то он может, но если нет соглашения об экстрадиции, если он нарушил законы конкретной страны, он будет там и привлечен к ответственности. Точно так же, как если голландец приедет в Россию и начнет курить здесь травку и распространять ее, он будет привлечен к уголовной ответственности, хотя у себя в Голландии это не является преступлением для него. То же самое здесь. В России, в европейских государствах есть свобода совести. Мы можем исповедовать любую религию. Если в какой-то стране это запрещено, то человек, нарушивший право этой страны, будет привлечен. Обычная история, когда в мусульманскую страну приезжают какие-нибудь российские туристки и начинают в полуголом виде там прыгать по пляжу. Там это запрещено. Если ты в своей гостинице, в неком таком замкнутом мире, ну, пожалуйста. А если ты выходишь на общественный пляж, то будь добра быть одета так, как все.
Или не приезжать.
Или не приезжать на этот пляж. Да, они будут привлечены к ответственности. Там административно, уголовно, это уже отдельный вопрос.
Но я все-таки думаю, что это из разряда таких страшилок история о том, что граждан другого государства где-то на Ближнем Востоке привлекли за появление на пляже в купальнике. Думается, что если бы кто-то...
Его побить могут просто.
Да, это с одной стороны.
И более того, она не будет защищена. То есть, когда она обратится в полицию и начнет заявлять, а меня там побили или высекли ремнем за то, что я в купальнике пришла туда, ее никто защищать не будет, потому что само государство определяет, что вот так поступать, я имею в виду приходить в полуголом виде в купальнике на пляж, запрещено. И она не будет защищать иностранную туристку.
Ее свое государство не должно защитить?
А свое государство ее не сможет защитить, потому что не сможет установить факт избиения. Там никто из полицейских даже разбираться не будет, били ее или не били. Ей еще раз объяснят, что ее могут привлечь к административной ответственности, еще и оштрафовать за то, что она пришла в купальнике на пляж.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» адвокат Федор Куприянов. Говорим мы сегодня о соотнесении права и морали. И, конечно же, еще одна тема, от которой мы никак не можем никуда деться, это ювенальная юстиция. В нашей стране она, ну, как я понимаю, еще не применяется, или же все-таки как-то от нее решили отказаться?
Но надо определиться с тем, что такое ювенальная юстиция. Есть два направления понимания данного термина. Одни говорят о том, что права ребенка должны быть защищены, его нельзя бить, его нельзя неправильно воспитывать, его нужно кормить и многое-многое другое. То есть правильно исполнять родительские обязанности. И, соответственно, если они неправильно исполняются, если нарушаются права ребенка, таких родителей необходимо привлекать к ответственности. Это, в общем-то, в России реализовано. У нас есть нормы, запрещающие и нанесение побоев детям, и обязанность родителей содержать детей, учить детей и многое-многое другое. Более того, есть штраф за неисполнение родительских обязанностей. Не отвел в школу ребенка, родителя можно оштрафовать. Второе направление понимания ювенальной юстиции, что это такое? Это создание отдельных органов, которые будут следить за исполнением обязанностей родительских, а также будут судить детей. То есть, если несовершеннолетний совершил преступление, его должны судить не суды общей юрисдикции, а специально созданные ювенальные суды, которые будут рассматривать его дело, обращая внимание на возраст. На мой взгляд, создание подобных органов, ну, избыточно для России. У нас есть, на самом деле, дифференциация судей по тем или иным преступлениям. Соответственно, одним насильственные дают, другим дают судьям.
Именно судьи,
экономически,
да?
Именно судьям, да. Чтобы он специализировался. Да, если он хорошо разбирается в экономике, он будет судить по экономическим преступлениям, уклонение от уплаты налогов, там, мошенничество и так далее. На самом деле есть судьи, которые в основном занимаются как раз малолетними преступниками, зная специфику. То есть это уже, в принципе, реализовано.
Уже профессионалы вот именно в этом направлении.
Но нельзя говорить, что они только этим занимаются, у них могут быть и другие
суды. Но руку набили.
Но руку они, в принципе, уже набили. Поэтому говорить о том, что у нас нет ювенальной юстиции, да есть она на самом деле. Когда же православное общество говорит о ювенальной юстиции, они акцентируют внимание на западную модель защиты прав детей. Когда гипертрофируются права детей, вот как мы говорили, ребенка трехлетнего заперли в квартире и не пустили на дискотеку, нарушено право ребенка. Ну, с позиции любого русского обывателя, он скажет, бред полный, ну, ребенок не должен идти на ночь глядя непонятно куда, да, права ребенка, наоборот, будут нарушены. Вот здесь мы боимся того, что наше государство начнет привлекать лиц за то, что, в общем-то, веками у нас складывалось, в том числе и шлепание детей, там, да, и определенная воля, которая диктует родителю, должен учиться, и все. Не имеешь права пойти сейчас гулять, будешь делать уроки. А не будешь делать уроки, тебе телевизора не покажем, а будешь выпендриваться, тебя еще и отшлепаем.
Но
это
у нас
вполне нормально для российской действительности. А на Западе уже нет.
А у нас как быть в данном случае? Вот отшлепал ребенка, ребенок может пойти и заявить на тебя?
Теоретически может, но в реальности делу ход не дадут. Если только там не будет каких-то кровавых синяков, выломанных пальцев и так далее. То есть вот подобная жестокость, она, безусловно, пресекается. Но если речь идет о именно шлепании без последствий, то, на мой взгляд, все-таки в России за это привлекать никогда не будут.
Ну, наверное...
Вот один мой, расскажу анекдот такой из жизни. Спорил со своим одним знакомым. Дело было во время выборов. И, соответственно, школа была оцеплена полицией, там дружинники всякие ходили. И мой друг говорит, слушай, я тебе сейчас продемонстрирую, что у нас ювенальная юстиция вот в этом понимании контроля за действиями родителей не будет работать. Смотри. Он смотрит, там его ребенок бежит без шапки. Он кричит, эй, там, Маша, иди сюда. Значит, ты живо одела шапку, иначе я тебя сейчас ремнем выпарю вот прямо здесь. Вы думаете, хоть кто-нибудь из полиции обратил на него внимание? Никто. Хотя бы на Западе, там бы все его прибежали бы валить
уже
на землю,
да, заломали.
Заламывать, потому что он собирался применить силу. Никто из десятков полицейских вокруг школы не реагирует. Потому что устои общества, о чем мы и говорили.
Мне кажется, что вот во Франции, где ювенальная юстиция очень даже действует... Франция же довольно традиционная страна, и какой-то французский фермер преспокойно может выпороть своего ребенка. Это нормально будет для него тоже.
В деревне, безусловно, да, потому что его контролируют такие же полицейские, которые считают это более-менее нормальным. Но если это речь идет о мегаполисе, например, мы возьмем скандинавские страны, где, если честно, у меня есть такое подозрение, им заняться нечем. Вот им ради галочек нужно сказать, мы выявили столько-то правонарушений. И вот они начинают эти правонарушения из пальцев высасывать. Неправильно одел, шлепнул, там куда-нибудь не пустил, и начинают привлекать родителей, чтобы поставить галочку. Мы защищаем права детей. И потом вот отбирают. При том, что с их позиции отобрать ребенка, поместить в детдом, это благо для ребенка. Любой нормальный русский человек скажет, что это бред. В детдоме, безусловно, будет хуже, чем дома.
Ну, мы все видели фотографии из норвежских тюрем. Наверное, детские
может
дома
быть,
там такие же.
Может быть, кормят там и хорошо, но, тем не менее, человеку нужна семья. Если человек начнет расти вне семьи, то, в общем-то, он и не будет создавать семью. Общество просто умрет. Что, собственно, и вымирание такое происходит в скандинавских странах, в европейских странах, потому что заполняют мусульмане, у которых вот этого уже нету, которые держатся за те устои, которые есть, которые сейчас диктуют свою волю и требуют от государств признания их прав. К ним как раз не суются и не контролируют, как они там воспитывают своих детей.
И в Норвегии в том числе,
да, в скандинавских странах. Да, вот недавно с одним англичанином разговаривал, он говорит, самое распространенное сейчас у них там в ЗАГСе имя Мухаммед. Лондон.
Да, ну в Лондоне, да, в Лондоне. Но, наверное, в скандинавских странах все-таки как-то ситуация немножко другая.
Ну, немножко другая, но боюсь, что вот эта гипертрофированная защита чьих-то прав до добра не доведет.
А с другой стороны, не показатель ли это того, что в тех же скандинавских странах криминогенная ситуация на порядок лучше? Раз им нечем заняться, они начинают уже высасывать из пальца, как вы говорите.
Согласен с этим. Но мне кажется, что это больше связано еще с менталитетом. Потому что если мы возьмем немецкий менталитет, то там, если немец увидит неправильно припаркованный автомобиль, он тут же звонит в полицию и говорит, так, срочно приезжайте, у нас тут неправильно припарковались. Более того, расскажу забавную историю. Я подъехал со своим отцом, который инвалид-колясочник, и мы припарковались под знаком «Парковка для инвалидов». Там что-то еще на немецком написано. Я по-немецки не говорю, поэтому я не мог определить. Мы припарковались и пошли осматривать местную достопримечательность. Не успели мы отъехать на коляске от машины на расстояние там, 10 метров, прибегает кто-то и начинает нам объяснять, что мы здесь не имеем права парковаться. Мы говорим, ну вот же, инвалид нарисован. Ничего не знаем, и начинает дальше нам что-то объяснять, что нас просто эвакуируют отсюда. Что там было написано, я не
Отец
знаю.
Отец тоже по-немецки
не говорил. К сожалению, мы не говорим на английском, и тот немец, который пришел, он тоже не говорил по-английски. Но он нам доходчиво объяснил, что либо нас сейчас эвакуируют отсюда, вот эту машину с ручным управлением, либо, соответственно, мы отсюда уезжаем. Но это бред, на мой взгляд. В России, как известно, стучать в органы не принято. Разный менталитет.
Да. Спасибо. Ну и, наверное, последняя тема, о которой мы успеем сегодня поговорить, раз сегодняшняя наша тема в целом – это право и мораль. Как в адвокате, вот вопрос к вам как к адвокату, как в адвокате все это сочетается? Ведь вам приходится защищать людей, которые заведомо нарушили закон.
Ну, действительно, достаточно интересная ситуация, особенно если учесть, что у меня два высших образования, как богословское, так и юридическое, соответственно, я знаю подноготную историю с другой стороны. Могу сказать следующее, что да, действительно, есть иногда проблема, можно ли защищать такого человека или нет. Расскажу историю, правда, не свою, а своего отца, который тоже является адвокатом, и моя супруга является адвокатом, то есть для нас это такой животрепещущий вопрос. Лет 20 назад, став адвокатом и задав себе такой же нравственный вопрос, он отправился в Оптину пустынь, остановил там первого монаха, которого он встретил, потом мы уже знаем, что он остановил старца Илии. Ну, вот так повезло им.
Духовника-патриарха.
Да, конечно. Духовника-патриарха. И задал ему вот этот вопрос. Собственно, а что делать, если я защищаю человека, который, ну, заведомо для меня виновен? Могу ли я требовать для него признания невиновным или же каким-то образом смягчения наказания? А старец Илий ему прямо сказал, что каждый из нас призван к определенному служению или к какой-то работе. И эту работу человек должен исполнять хорошо. И как адвокат человек должен защищать своего доверителя, своего подзащитного, как говорится, максимально, невзирая на то, виновен он заведомо или невиновен. Он должен делать свою работу. Хорошо. А результат от адвоката на самом деле не зависит. Он зависит от Бога. Если человеку нужно сесть или что-то проиграть, он на самом деле сядет и проиграет. Если же по той или иной причине ему нужно получить меньший срок, ну, промыслительный, я имею в виду, или же вообще не получает срока, то действия адвоката к этому и приведут. Но все это по промыслу Божию. Поэтому адвокат обязан защищать своих доверителей. Более того, если говорить о законах Российской Федерации, то адвокат не имеет права отказаться от защиты по уголовному делу. Если он вступил в качестве защитника, он не может просто встать и сказать, все, я пошел. Не имеет права, только если его подзащитный расторгнет с ним соглашение. То есть сам захочет.
А вот есть же государственные адвокаты, которых, как я понимаю, государство назначает.
Государственные адвокаты – это те адвокаты, которые получают плату от государства. Но, опять же, заключив соглашение с человеком, с подзащитным, они, опять же, не имеют права отказаться от этой защиты. А государственные только потому, что за эту защиту будет платить государство, а не преступник.
Ну, то есть тот же самый государственный адвокат, он вполне до заключения соглашения может отказаться.
Нет, не имеет права.
Не
если
может?
Его фактически там происходит так, назначение. Этот не государственный адвокат, а адвокат по назначению. Его назначает суд, потому что защита, квалифицированная юридическая защита у нас гарантирована всем. Любой преступник, если он не имеет возможности оплатить своего адвоката, он имеет право на получение адвоката по назначению. То есть ему сообщают, тебе назначен Иванов Иван Иванович. И все, этот адвокат не имеет права отказаться от этого назначения. Он будет его защищать. Более того, можно предположить, что адвокат знает, если он подаст положительную характеристику на лицо, то он это лицо получит, например, на полгода меньше. Адвокат знает, что это лицо виновно. И думает, а вот я не подам такую характеристику, я не заявлю такое ходатайство, и он получит на полгода больше. Потому что он виновен на самом деле. Это незаконное абсолютно действие адвоката, и адвокат за это может лишиться своего статуса. То есть прекратить быть адвокатом.
То есть в любом случае адвокат должен искать ту самую соломинку, маленькую, крошечную, за которую можно зацепиться этому человеку.
Абсолютно верно. Максимально хорошо выполнять свою работу.
Недавно вы защищали, как раз было громкое дело Кабановых, вы защищали, как я понимаю...
Мать убитой. Но вот здесь, кстати, интересный очень момент.
Надо напомнить, в чем дело.
Дело следующее, да. Отец Алексей Кабанов, он убил свою жену. В течение 10 дней он рассказывал о том, что жена ушла в неизвестном направлении. И так как он был таким полублогером, да, то на самом деле многие стали ему сочувствовать и пенять государству, что он до сих пор найти не может. Через 10 лет нашли.
Дней.
У него же на балконе.
10 дней.
Да, вот через 10 дней, да, нашли у нее на балконе, и он был, естественно, арестован. И я представлял первоначально его детей, чтобы их отдали бабушкам, чтобы установили опеку. Ну, а затем я выступал уже в процессе на стороне обвинения, потому что мой доверитель сказал, что он хочет максимального наказания, потому что Алексей Кабанов не раскаивается. И вот в этом процессе, защищая своего доверителя, я добивался максимального наказания для Алексея Кабанова. На самом деле, своим доверителям я говорил, что если он раскается в своем преступлении, то он получит в районе 10 лет. Может быть, меньше, может, чуть больше, но там 8-10 лет. Но в процессе я увидел, что он вообще не раскаивается. Неким апофеозом вообще всего этого процесса стали прения, когда выступает с финальной речью стороны. После того, как выступил прокурор, там где-то минут 30 выступал, выступил я, моя речь занимала минут 40, может быть, даже больше. Там было порядка 40 камер, то есть все это снимали. Алексей Кабанов встал, и вместо того, чтобы защищать свою позицию, просто начал меня оскорблять. То есть вся его речь сводилась к тому, что я ни в чем не виновен, вы ничего не доказали, хотя это было всем ясно, и все улики указывали на это, да, собственно, его супругу нашли у него на балконе. А вот, получил 14 лет, максимальный срок. Единственное, что запрещено адвокату в рамках защиты своего доверителя, это ухудшать положение других лиц. То есть, предположим, двое совершили преступление или двое были пойманы на месте преступления. Если адвокат знает, что его подзащитный совершил преступление, а другое лицо не совершало преступление, он не имеет права сваливать всю вину на другую сторону. То есть говорить, не, мой не делал это, а вот смотрите, какие доказательства подтверждают, что это сделал другой. Вот здесь как раз право защищает адвокат, чтобы он не занимался по указанию своего доверителя, подзащитного, фальсификации каких-то доказательств или ухудшение, заведомо незаконное ухудшение положения другого лица.
А может ли быть такой случай, когда сам подсудимый утверждает, что он невиновен, адвокат, ознакомившись со всеми материалами дела, понимает, что виновен, конечно, и на суде он говорит на процессе, да, я понимаю, мой подзащитный действительно совершил это преступление, но давайте разберемся, что толкнуло его на это преступление, что А он продолжает доказывать свою невиновность человека.
Нет, не имеет права. Адвокат по закону обязан следовать указаниям своего подзащитного. Единственный случай, когда он может сказать поперек, когда наоборот происходит оговор, когда подзащитный говорит, я убил, а адвокат заведомо знает, что он не убивал. Вот здесь он может занять другую позицию.
Ну да, здесь понятно. Но если адвокат понимает, что человек виновен, а подзащитный продолжает доказывать свое настроение.
Адвокат не имеет права говорить, что он виновен. Он должен защищать ту позицию, которую ему высказывает подзащитный. То есть тот сказал, добивайся оправдания. Вот адвокат должен говорить, не виновен, все на это указывает, и я в этом уверен.
Даже если он уверен в обратном.
Даже если он уверен в обратном. Это его работа, правило.
Или не становиться адвокатом.
Или не становиться адвокатом, да.
Интересно. Спасибо большое. Время, к сожалению, нашей программы уже подходит к концу. Напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня был адвокат, доцент Сретенской духовной семинарии, кандидат юридических наук Федор Куприянов. Программу провел я, Алексей Пичугин. До новых встреч. Всего доброго.
«Светлый вечер» на Радио Вера.